Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень. Благодарны Тебе за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, и мы держимся слова с благодарением, что в помазании Твоего Святого Духа мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благословлены. Мы благословлены, Отец, и мы благодарны Тебе за этот великий дар, за Дух Господень. Мы верим, что в помазании Святого Духа мы уже имеем все потребное для жизни на земле, как на небе. Мы верим, что исполнилось Писание, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы верим, что уже исполнилось это слово в Твоем Сыне. Спасибо Тебе, Иисус, за нашего Господа. Спасибо Тебе, Отец, за нашего Господа. Спасибо Тебе за Его господство над нашим духом, душой, телом. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом истины Твоей, настав каждого из нас лично. Дай направление мыслям, словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего, духом премудрости Твоей, духом откровения к познанию Бога и Его путей. И мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание, благодарны Тебе за Дух Господень, благодарны Тебе за то, что прямо сейчас духом Твоим откровение будет наполнять и наш дух, и наш ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за то, что прямо сейчас каждый присутствующий, входящий будет понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за Дух Господень, который прямо сейчас будет формировать ход мыслей, слов и действий. Я благодарю Тебя за помазание. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы на этом месте. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень на этом месте, за свет великий на этом месте, за откровение на этом месте. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы принимаем Царство Твое на этом месте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим присутствием. И мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение, измученные отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое служение и за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это благословенное время. Небеса на земле. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены, и мы принимаем все то, чему Ты научишь нас сегодня во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами третья встреча, посвященная теме «Он взял на себя». Базовое местописание, Матфея 8 глава, 17 стих, где говорится о том, что «Он взял на себя». Это пророческие слова из книги Ветхого Завета. Они записаны в книге Нового Завета. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Это наше базовое местописание. Мы с вами рассматриваем тему, связанную с хлебопреломлением или с причастием. Поэтому я отметил два места Писания, которые в целом раскрывают как важность хлебопреломления, так и важность понимания, для чего оно. Первое место Писания Иоанна 6 глава 53 стих, где Иисус говорит: «Истинно говорю вам, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Или в вашей жизни не будут проявляться те Божьи благословения, которые вам доступны. И следующее место Писания уже для тех, кто принимает плоть и кровь, оно говорит следующее. Это 1 Коринфянам 1:27. Кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Поэтому есть место Писания, которое говорит о том, что это важно делать. И есть другое место Писания, которое говорит, что делая это, мы должны четко осознавать, с какой целью мы это делаем. Мы должны знать волю Божию по этому вопросу. Поэтому мы начали с вами глубокое изучение. С первого мы начали формировать основания. И сегодня мы продолжим формировать основания, но переходя уже к более практической части глубокого понимания целей причастия или хлебопреломления. Сегодня мы с вами заглянем в Эдемский сад. На прошлых встречах мы говорили о важности Эдемского сада, а именно Бытие 1, 2 глава. Где Эдемский сад представлен как воля Божия для каждого человека. Где Эдемский сад представлен как намерение Божие, как благоволение Божие, как образец истинной жизни, приготовленной, спланированной Богом для человека. Это мы рассматривали в Эдемском саду, Бытие 1, 2 глава. Сегодня мы перейдем к Бытие 3 глава и рассмотрим определенные события, которые там произошли. Причем эти события мы будем не очень глубоко, но тщательно исследовать. Потому что после этих событий человек не остался прежним. Знаете, удивительно, что сами верующие пропустили такой важный момент, что после событий в Бытие 3 глава человек не остался прежним. А если он не остался прежним, то, естественно, и отношение к нему не может быть прежним, правильно? И если бы каждый верующий осознавал, что события Бытие 3 глава, изменили человека и изменили к нему отношения, то они бы осознавали, что после покаяния вы не остались прежним, а следовательно и отношение к вам поменялось, а следовательно и возможности ваши поменялись, а следовательно и все, что вам доступно, поменялось. Вы не остались прежним. Хорошо, давайте мы обратимся к Бытие 3 глава, и рассмотрим те события, которые принесли в жизнь человека то, что Бог не планировал. Начинаем с книги Бытие, 3 глава, 1 стих. И там написано: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Мы с вами уже не раз отмечали, что слово «хитрее» не говорит, что сделал его лукавым. Хотя иногда слушаешь рожденных свыше, и они представляют змея лукавым. Нет. Слово «хитрее» в данном месте Писания говорит о том, что змей обладал определенной мудростью, которой не обладали многие другие звери полевые, потому Бог его обозначил. Иисус также обозначал змея. Одно из наставлений Иисуса звучало так: «Будьте мудры, как змеи». То есть Иисус обозначил не самого змея, а ту мудрость, которую Бог вложил в это живое существо. И Писание говорит, что он был хитрее всех зверей полевых. То есть это тоже его обозначало. Я не могу отметить вам все аспекты мудрости того змея, которого сотворил Господь и поместил на землю. Я могу отметить три пункта, которых уже достаточно для того, чтобы обозначить мудрость змея. Возможно, вы уже об этом слышали, и я не раз говорил, но я еще раз хочу обозначить. Первое, что я мог бы отметить из змея, эту мудрость, что змей никогда никуда не торопится. Брат Олесь, а если бы он хотел поторопиться? Все равно не может. Это особенность. Он не может торопиться. Даже если он хочет очень торопиться, он не может ползти быстрее, чем он ползает. Поэтому он никогда никуда не торопится. Второе, что я мог бы обозначить, что змей не напирает на препятствия. Он их обходит. Правильно? Это хорошая мудрость, да? Благоразумный видит беду и что делает? Уклоняется. А неопытный что делает? Напирает, идет вперед и наказывается. И третье, чтобы я обозначил в самой мудрости сотворенного Богом змея, И я сейчас не говорю о том, кто в нем или воспользовался его духом. Я сейчас говорю о творении змея. Змей уходит от опасности раньше, чем опасность приходит к нему. Я это могу сопоставить с притчей, связанной с муравьем, где мудрость Божия говорит: посмотри на муравья-ленивец. У него нет ни начальника, ни приставника, но он заготовляет пищу свою летом. Другими словами, муравей не ждет, когда придут трудности. Он делает все, чтобы они не приходили. Змей, особенность его состоит в том, что он уходит от опасности раньше, чем она приходит. Это тоже хорошее выражение мудрости. То есть мы с вами отметили некоторые качества самой мудрости, которая была вложена в змея. Но мы сейчас не говорили о том, кто говорил через змея, потому что написано «и сказал змей жене». И я не могу утверждать, что змеи вообще не должны были разговаривать. Но я могу сказать, что змеи не должны были разговаривать. Потому что способность или дар речи давалась только созданным по образу и подобию Божию. Я имею в виду тот уровень дара речи, который обладал человек. Все остальные способности или дар речи, они не действовали на земле, как в жизни человека. Поэтому и животное, на основании того, что Бог дал Адаму, они не имели права разговаривать. Звуки создавать, да, но я имею в виду дар речи был только у человека, как господина, живущего на земле. Возникает тогда вопрос, кто или что говорило с Евой через змея? Нам нужно тоже этот момент отметить, чтобы вы прекрасно понимали, кто появился на земле после греха. Ответ мы найдем в книге пророка Иезекииля. Там идет коротенькое описание того, кто говорил через дух змея. Так говорит Господь Бог: «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото. Все искусно было усажено у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом» – так Бог называет этого ангела – «чтобы осенять или прославлять». Он отвечал за прославление. «Я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». То есть то, что разговаривало с Евой через змея, в Писании отмечено как херувим или падший ангельский дух, который раньше был херувим и отвечал за прославление. Это был один из трех архангелов, херувим, который отвечал, вообще слово «архангел» означает «князья» или «князь». Поэтому это был архангел, который занимал позицию князя. Это говорит о том, что у него были в подчинении определенная группа ангелов. Херувимы – это особенные ангелы в Писании, так как именно на херувимах восседал Бог, так как именно херувимы обозначены в ковчеге. То есть во многих местах Писания, где Бог, там есть херувимы. Поэтому херувимы – это были особенно приближенные к Богу ангелы. И дальше об этом архангеле, в данном случае это Люцифер, о нем сказано. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И дальше раскрывается это беззаконие. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Следовательно, архангела или этого ангела, или это падшее ангельское существо мы не можем назвать мудрым, потому что он погубил мудрость свою. Как он погубил свою мудрость? Он решил стать тем, кем он быть не может. Знаете, это есть одна из особенностей то, как мудрость, любую мудрость можно погубить. Просто решить стать тем, кем стать не можете. Этот архангел погубил мудрость или ту мудрость, которую Бог для него предназначил, он ее отверг. Он решил стать тем, кем он быть не может. Именно в тот день и произошло его падение. Падение. Этот решил стать тем, кем он быть не может. И на небесах тут же сработала защита. Заметьте, сработала на небесах. Но пав с небес, он попал в среду, которую Бог уже передал человеку. Иногда спрашивают, почему сатана оказался на земле? Потому что земля уже обладала или находилась во власти человека. Когда сатана был изгнан из царства Божьего, следующее царство, которое стало на его пути или осталось вообще, это царство, где уже царствовал человек. Поэтому в тот момент, когда сатана попал на землю, решение о пребывании или непребывании этого падшего ангельского существа на земле уже было возложено на человека. Всегда помните, потому что именно на вас возложено его пребывание сатаны, возможное или невозможное, пребывание в вашей жизни. Вы должны тоже об этом знать. Также, будучи одним из трех высокопоставленных архангелов, Люцифер имел в своем подчинении третью часть ангелов. Так написано в книге Откровений, 12 глава, с 3 по 4 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадимов. Хвост его увлек с неба третью часть звезд». Конечно, это сказано в прообразной форме, но это третья часть ангельских существ. Именно эти существа, ангельские существа, как падшие ангелы, стали впоследствии бесами, нечистыми духами, демонами. Именно они стали называться впоследствии теми, кем мы их называем. Но они оказались на земле вместе со своим господином или князем. Теперь давайте поговорим об изгнании. Изгнании из Царства Божьего Люцифера и о подчинении и подчиненных ему ангелах. В свете того, что сказал пророк Бог через пророка Исаии, я хочу отметить некоторые важные моменты. То есть мы с вами узнали, кто говорил через змея. Падшее ангельское существо. Теперь нам нужно знать, какое у Бога было отношение к этому падшему ангельскому существу. Потому что если у Бога такое отношение, то и он не будет его менять. Потому что очень часто можно слышать, как верующие говорят о том, что Бог будет использовать сатану с целью воспитания своих детей. Давайте обозначим вообще кое-что отношение Бога к сатане. Смотрите, что написано в книге пророка Исаия, 14 глава, 9 стих. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя». Смотрите, Бог через пророка Исаия говорит, что ад был создан для сатаны. Это для себя нужно иметь четкое обозначение. Ад никогда не создавался Богом для людей. Всегда об этом помните. Ад никогда не являлся волей Божьей для человека, для сатаны. Слово «ад» происходит от греческого слова «гадес» или «аид», используя его для передачи еврейского слова «шеол». В иудаизме слово «шеол» используется как представление царства мертвых, загробный или низший мир, противоположный царствию небесным. Ад, как мы отметили, он был создан для сатаны и его падших ангелов. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих, Иисус обозначил и сказал: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Уготованный дьяволу и ангелам его. И в продолжении того пророчества, которое отметил об аде, чтобы встретить тебя, то есть сатану, при входе твоем. В Писании в отношении ада мы можем также встретить слово «гиена», потому что Иисус, говоря об аде, использовал слово «гиена огненная». Я хочу тоже немножко поработать с этим словом, чтобы у вас было немножко правильное представление в отношении ада и гиены. Слово «гиена» означает «долина сынов Энаковых», «эномовых». В древности это место использовали для... место, куда вывозили трупы животных и казненных преступников. То есть это место использовали для отброса. Трупы животных, их там кидали, и трупы преступников. В этом месте был, естественно, и черви, которые ели эти трупы, и всегда горели, всегда горел огонь, где сжигали эти трупы, чтобы инфекция не распространялась. Поэтому про образ огня мы с вами часто слышим, что Иисус говорит, что будет плач, скрежет зубов, и что будет огонь поедающий, и много других мест Писаний, которые говорят о том, что в аду имеет место огонь. Поэтому слово «гиена», слово «огонь», они очень часто фигурируют вместе, в целом представляя место, где совершаются определенные процессы, о которых мы поговорим дальше. И читаем дальше из книги пророка Исаия. Мы сейчас такое основание закладываем. Там говорится о том, где сатане уже определено место. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, выпиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю север, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Давайте для себя проведем небольшое исследование. В свете этого местописания и в целом, которое мы уже прочитали, возникает вопрос. Ад – это место суда или место наказания? То есть, опять-таки, я задаю эти вопросы в целом, чтобы приготовить ваш ум, чтобы у вас было правильное понимание, что такое наказание, что такое суд. Я сейчас вам дам определение слова «наказание» и слова «суд», чтобы у вас формировалось правильное представление. Слово «суд» – это орган, осуществляющий правосудие. То есть, это определенный процесс, который выявляет правосудие или утверждает правосудие. Наказание – это применение каких-либо мер по отношению к неправильному поведению, пресечение или остановка действий нарушений. В свете прочитанных мест Писаний, а особенно вот того, что ради тебя преисподняя пришла в движение, мы можем сразу утверждать, что как только Люцифер сделал то, что он сделал, он тут же был подвергнут суду. И тут же было вынесено что? Наказание. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, что ад – это не место суда. Ад – это место содержания уже наказанных. Это как тюрьма, место содержания уже наказан. А это говорит о том, что на земле оказался тот, кто был уже осужден, и тот, кто уже нес наказание в себе за свои преступления. Это важная мудрость, которую вам должна обязательно знать. То есть на земле оказался тот, кто уже был осужден Богом, и уже тот, кто нес в себе наказание за свои преступления, нес наказание до полного заключения. И если учесть, послушайте внимательно, если учесть, что сатана и все его слуги, духовные существа, стали духовными носителями того, что за наказание, то мы можем сказать, что эти духовные существа стали инфекцией всего живого. То есть, когда на землю попал тот, кто уже нес в себе наказание, то когда он кого-либо инфицировал, что он тем самым передавал? Наказание. То, которое уже было в нем. Я хочу, чтобы вы просто увидели вот эту связь. Связь, вот этот важный момент. И это говорило о том, что всякий, кто примет или будет слушать сатану, тут же, как соучастник, подвергает себя тому же, что уже подвергнуло его. То есть, как только вы принимали или кто-либо из людей принимал его, он тот же принимал и то, что принадлежало сатане. Исходя из этих знаний, мы дальше будем читать третью главу. Сейчас мы это вложили в свой ум. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вопрос. Вопрос к нам, ко всем. Почему сатана, как падшее ангельское существо, в разговоре с человеком обратил его взоры именно на дерево в Эдемском саду? Потому что дерево само по себе обозначало границу. Когда Бог говорил с Адамом о дереве, он сказал: «От дерева познание добра и зла не ешь, ибо в день, в который вкусишь, ты узнаешь, что такое что? Зло или смерть». То есть это граница. Через границу не переходи. Потому что в тот день, когда ты перейдешь границу, ты будешь вне моей зоны. То есть ты будешь находиться вне моей территории. И ты познакомишься с кем-то другим или с чем-то другим. Познание добра в Боге, познание зла вне Бога. Но Бог хочет, чтобы мы знали и добро, и зло, только знали на Его территории. Причем, что не проходя само зло. Читаем дальше. «И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плоды дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло». То есть сатана подверг под сомнение слово Божие. То есть он Богом определенную границу просто поставил под сомнение. То есть выделил эту границу и убрал ее. Давайте представим это в такой форме. Представьте, что стенка, и из стенки торчит провод высокого напряжения. И вдруг кто-то к вам подходит и говорит: вы знаете, что там высокое напряжение. Но кто-то вам говорит: ты что, уверен, что там высокое напряжение? Возьми, потрогай. Так ты узнаешь. В принципе, сатана так сделал презентацию знакомства со злом. Если ты его не попробуешь, то как ты узнаешь? На сегодняшний день эта презентация проходит так же само. Если вы хотите что-то узнать, вам нужно обязательно это пройти. Но Иисус показал, что не нужно проходить зло, чтобы знать все о зле. Не нужно проходить проклятие, не нужно проходить болезни. Для того, чтобы с чем-то познакомиться, достаточно поговорить на эту тему с Духом Божьим. Вопрос. Если человек коснется провода и его ударит током, это наказание или суд? Еще раз напомню, что такое суд. Суд – это орган, осуществляющий правосудие. Это наказание или это суд? Это наказание. Но можем ли мы сказать, что это наказание осуществил Бог? Это важный вопрос, потому что я знаю, что в ваших умах существуют по этому поводу вопросы. Можем ли мы говорить о том, что когда человека ударило током, это наказание привело в действие Бог? Нет. Бог утвердил закон, которого цель – нести благость человеку, закон электричества. Но у закона есть обратная сторона. Я сегодня познакомлю вас с этой обратной стороной. Эту обратную сторону мы и называем наказание. Но если Бог утвердил обратную сторону, это не значит, что Он вкладывал в него цель. Цель – убивать человека. В этой цели есть, в этом наказании есть другая цель, о которой мы сегодня с вами и познакомимся. Эта цель поможет нам увидеть правильно наказания, которые вообще либо где-либо проявляются. Поэтому будьте внимательны. Заметьте, что именно сатана научил человека, как умирать. Именно сатана научил человека, как жить в присутствии смерти. Не Бог. Бог учил человека, как жить и как присутствовать в жизни. Сатана научил человека умирать и научил его, как жить в смерти. Поэтому не закон электричества является причиной смерти человека. Смерть пришла на землю после греха. До греха никто не мог умирать. А знаете почему? Потому что никто не знал обратной стороны. Я хочу, чтобы просто в ваших умах было четкое и ясное понимание. Если вы не знаете, что вас может убить, реально вы и не знаете, что вас убьет. А значит, вы не будете этого делать. Сатана научил человека убивать и умирать. Он научил это. Бог учил и учит человека жить. Поэтому, если бы не это падшее ангельское существо в Эдемском саду, человек бы никогда не знал, что такое смерть, я имею в виду в той форме, в которой он пережил. Но он бы узнал о ней через учение самого Бога. Это был бы правильный, истинный путь, и он посему по сей день остается. Смотрите, что произошло после того, как Ева, а потом и Адам послушались предложения падшего ангельского существа. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись у них глаза». У обоих. Создает такое впечатление, что они были слепые. Нет. Это говорит о том, что они стали видеть все в свете того духа и в свете присутствия кого-то другого. Знаете, удивительно, что когда ты читаешь Библию в присутствии любви, ты видишь везде Божью заботу. И другой же человек, рожденный свыше, может читать Библию в присутствии другого духа и везде видеть только наказание за грех. Знаете, рассуждение человека всегда является показателем той мудрости, которой он руководствуется. Я еще раз подскажу вам. Рассуждение человека о чем-либо, что записано в Библии, всегда является показателем той мудрости, которой он руководствуется. Бог есть любовь. И если я буду читать Библию в свете любви, я буду видеть любовь. Но если я буду читать Библию в свете наказаний, я буду видеть только наказание. Это говорит о том, что мудрость земная будет преобладать. Я верю, что сегодня вы получите откровение по этой теме, потому что мы продолжаем. В всяком случае, если успеем, то сегодня, а если нет, то на следующей встрече. «И открылись у них глаза, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“». Вообще, из прочитанного места Писания мы видим, что Адам стал переживать новое, ранее неведомое ему чувство – страх. Раньше Адам не боялся Бога. Раньше он, наоборот, шел навстречу с Богом. Теперь мы видим, что это ранее неизвестное ему чувство, которое приходило из его духа, почему-то отвращало его от Бога и вело его как раз прятаться от Бога, а не идти ему навстречу. Потому что в духе Адама был уже новый господин. И ум Адама подвергался новому, ранее неизвестному ему влиянию, влиянию страха. И дальше Бог говорит с Адамом и сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, о котором я заповедал, запретил тебе есть?» Адам сказал. Заметьте, какое поведение Адама началось. Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что это ты сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ел». И сказал Господь: «Видите, никто из них не признает свою вину, потому что тот, кто в них, обвинитель. Он не ведет к покаянию, он ведет к обвинению». Для меня не удивление, почему некоторые верующие обвиняют, постоянно обвиняют других верующих. Я не говорю, что в них дух обвинителя. Я говорю, что в их уме мудрость обвиняющая. «И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть Бог озвучил первую часть приговора, вынесенного как падшему ангельскому существу, так и в целом тому, в ком он был. Дальше Бог информирует человека, что стало результатом их непослушания Слову Божьему. Жене сказал, слушайте внимательно: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. А знаете, о чем это говорит? Что если женщина рождена свыше, и Христос искупил ее от проклятия закона, она может рожать без боли. Вы понимаете этот важный момент? Жене сказал после проклятия, умножая, умножу скорбь твою, в беременности с болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Поверьте, это все не благословение, перечисленное здесь. Поэтому это нужно очень мудро преломлять в свете того, что мы читаем. Итак, как мы можем назвать то, что стало происходить с женщиной в результате грехопадения? Как мы можем это назвать? Суд или наказание? Мы знаем, что суд уже произошел, потому что наказание за грех – смерть. Они уже приняли смерть, они уже наказаны. Я хочу, чтобы в ваших умах пришла четкая картинка, что как только человек согрешил, в тот же момент был произведен суд. В жизнь человека тут же пришло наказание за грех. Наказание, которое выявлялось в форме того, кого они приняли. Следовательно, то наказание, которое нес в себе сатана, тут же перешло в кого? В них. Они приняли его наказание в себя. Вы знаете, что какое самое высокое наказание для человека? А я вам скажу в свете Писания. Для человека, как духовного творения, созданного по Богу, самое большое наказание – это быть вне Бога. Это самое большое наказание. Потому что вне Бога для человека все наказание. Вне Бога даже стул для человека может быть наказанием. Я верю, что эту мудрость вы по ходу будете увидеть. Потому что где нет духа жизни, там есть кто-то, кто несет в себе наказание за все преступления. Дух смерти. Теперь читаем, какое наказание пришло к Адаму в его новом господине. Адам уже сказал Богу: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Заметьте, Бог не сказал, я проклял землю. Бог буквально сказал: «Адам, я тебе сказал господствовать над землей, а ты допустил на землю проклятие. Ты допустил на землю того, кто несет в себе наказание. Ты допустил на землю смерть. Адам допустил. Не Бог допустил, а Адам допустил». И вот что Бог дальше говорит, как результат того, что допустил Адам. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи она произрастит тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб доколе». Доколе что? Доколе проклятие, которое ты допустил, не сделает свою работу. Наказание за грех что? Я хочу, чтобы вы сегодня увидели эту связь. Доколе не возвратися в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и прах возвратися. Очевидно, то, что пришло в дух человека и наполнило землю, не преследовала цель чему-то научить человека или сделать его духовно крепче. То, что пришло в дух человека и на землю, преследовало одно – смерть. Мы можем сказать с вами, что цель наказания через проклятие – какая? Смерть. Еще раз. Цель наказания через проклятие – смерть. Если человек проклинает другого человека, послушайте внимательно, он тем самым призывает дух смерти к уничтожению этого человека. Когда человек проклинает другого человека, он никогда не преследует цель, чтобы тот чему-то научился. Брат Олег, подождите, а может он покается? Я хочу, чтобы вы были в курсе. Если тот человек не принял Спасителя, он и так под наказанием проклятия. А когда человек проклинает другого человека, он тем самым ускоряет процесс осуществления смерти. Он и так под наказанием. Библия говорит о том, чтобы рожденные свыше ни в коем случае не проклинали людей. Потому что они и так под проклятием, они и так несут бремя наказания к смерти. Писание говорит, что из одного источника не может исходить горькая и сладкая вода. Из ваших уст не может исходить и благословение, и проклятие. Потому что вы созданы по образу и подобию Божьему. Это очень важно. Бог хочет, чтобы покаяние было доброохотным. Бог хочет, чтобы покаяние было доброохотным. И мы уверовали в любовь Божию. Итак, что мы видим? Что в Эдемском саду? Через непослушание человека, Бога, на земле появилось то, что Бог для человека не планировал. Наказание за грех. Бог предупреждал человека о том, что будет вследствие непослушания. Но человек сделал свой выбор, он был непослушен. Но всегда помните, Бог не планировал смерть. Но Бог учел то, что может привести к смерти. Любовь Божья, давая выбор, всегда учитывает все возможные последствия. Чтобы при любом выборе того, кого она любит, он мог быть восстановлен в любви. Писание говорит, что любовь никогда не перестанет. Бог учел возможное нарушение человека. Бог учел, что возможное после нарушения в жизни человека появится тот, кого человек видеть не будет, но тот, кто будет убивать человека. Бог это все учел. Поэтому в своей мудрости он приготовил кое-что, что будет обличать дела этого невидимого нового господина. О, сейчас мы подошли с вами к очень интересной и важной части нашего изучения. В третьей главе книги «Бытие» мы начинаем видеть жизнь нового и бесславного человека. И мы смело можем сказать, что начиная с третьей главы книги «Бытие», на земле присутствует постоянное наказание человека. Постоянное наказание. Куда бы человек ни шел, везде происходило наказание, потому что везде присутствовал дух смерти. Так как существование человека без духа жизни – это уже наказание, то все, что пришло на землю, принесло в себе наказание в каждую сферу жизни человека. И вот что важно учесть. Бог никогда не планировал наказание человеку. Помните об этом всегда. Поэтому правильно говорить, что наказание, которое пришло на землю, оно должно в первую очередь быть направлено на того, кто его принес. А именно на грех и на его источник. Я хочу сделать на это ударение, чтобы вы видели Божью любовь. Что наказание должно подвергнуто быть источник греха. В первую очередь. Об этом говорит Писание. Бог осудил что во плоти? Грех. Он не осудил человека. Он осудил грех во плоти. Что познается законом? Не грешник, а грех. Также Бог сказал Каину, что если грех у двери, то ты что делай? Господствуй над ним. Не смотри на него. Разберись с ним. Также в Писании написано, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и не бывает ничего потаенного, чтобы вышло наружу. Вы знаете, если мы соединим этот стих, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы вышло наружу, соединим это с наказаниями, то знаете, что у нас получается? Слушайте, цель присутствия наказания среди людей – остановить преступление и удалить источник наказания из среды людей. Давайте я еще раз повторю и сейчас дам понимание. Цель присутствия наказания среди людей – остановить преступление и удалить источник наказания из среды людей. Чтобы вы это увидели, я хочу представить вашу центральную нервную систему, вам. Скажите мне, если ваша центральная нервная система говорит о том, что где-то есть боль, с какой целью она вам это говорит? Что в той-то части тела происходят какие-то процессы, на которые вам нужно что? Прореагировать. Заметьте, с какой целью центральная нервная система говорит о боли? Чтобы ее устранить. Чтобы ее устранить. Устранить источник боли. Я хочу, чтобы вы сейчас это четко и ясно видели. То есть, как только вы почувствовали где-то боль, вы сразу начинаете выявлять ее причину с целью устранения. А представьте себе, что если центральную нервную систему выключить, вы наступите на гвоздь, и вы не почувствуете. Вы сделаете какие-то неправильные действия, сломаете ногу, вы и не почувствуете. Потому что ничего не выявляет боль. Ничего не выявляет нарушение в теле. Но центральная нервная система выполняет миссию обличителя. Она обличает какие-то процессы, которые Бог не планировал. Заметьте, центральная нервная система обличает или выявляет то, что Бог не планировал, но также она и говорит вам о хороших переживаниях. О хороших переживаниях. О, эта вода мне нравится, она так приятная. Хорошие переживания. Смотрите, центральная нервная система показывает вам, что есть добро для вашего тела и что есть зло. Одно обличает, другое представляет. Я хочу, чтобы вы увидели сейчас это в параллель с тем наказанием, о котором мы сейчас потихонечку начинаем говорить. Смотрите, какой интересный еще момент можно взять из нашего тела, как пример мудрости. Скажите, загрязненный воздух, которым дышат люди, тело будет скрывать о последствиях? Нет. Ваше тело никогда не скрывает от вас последствия загрязненного воздуха. Ваше тело не скрывает от вас последствия загрязненной воды. Ваше тело всегда выдает наружу последствия. А теперь давайте посмотрим так. Если вы скушаете несвежую рыбу, и ваш организм скрутится. Подождите, это наказание? Да, наказание. Наказание, которое, возможно, является причиной невнимательности. Но заметьте, ваш организм выявил это наказание с какой целью? Устранить. Поэтому в свете всего мы можем сказать, послушайте внимательно, потому что вам нужно это увидеть. Если вы не будете реагировать на какие-то процессы, которые происходят в вашем духе и теле, вы игнорируете те наказания, которые сваливаются на вас по разным причинам. Но Бог дал вам возможность видеть их как через центральную нервную систему, так Духом Божьим в своем духе. Бог любящий, и Он все спланировал так в своей мудрости, чтобы ничего не могло быть сокрыто от Его творения любви. Ничего и никто. Потому Писание говорит в книге Божьей мудрости, что лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Вы знаете, что центральная нервная система обличает источники наказания. Она выявляет, она делает их очевидными. Поэтому в свете Божьей мудрости, после того, как Адам согрешил, послушайте, я формирую у вас правильное отношение к наказаниям, для того, чтобы вы имели понимание их. После того, как Адам согрешил, наказание для человека становится формой обличения того, что несет ему смерть. Мы живем в мире, который в целом несет смерть. Но если у вас не будет ничего, что будет выявлять источник смерти, то вы можете умереть, даже и не знать. Раз и умерли. Какова причина? Вы даже не успели подумать. Мы устроены так, что наказание, которое приходит, оно выявляется. С какой целью? Устранить. Не с целью, чтобы его терпеть. Не с целью для того, чтобы учиться в нем жить. А чтобы его устранить. Так Бог установил. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. То тайное, то, что пришло через сатану на эту землю, пришло на эту землю, и сатана думал, что он будет незамеченным. Но то, что стало приходить в жизнь человека как наказание, обличало его присутствие. Но не с целью, чтобы человек учился в этом жить, потому что Бог есть любовь. Потому Бог приготовил Агнца еще прежде создания мира, не с целью, чтобы продолжать учить человека жить наказанием. Вы теперь начинаете понимать. Но люди представляют наказание как что-то посланное Богом. А оно не посланное Богом. Наказание принес на землю источник смерти, сатана. Оно пришло через смерть. Потому что наказание – это есть реализация смерти. Будьте сейчас внимательны, я еще раз хочу отметить. Наказание для человека становится любой формой обличения того, что несет ему смерть. Бог желает, чтобы рожденные свыше, вообще все люди, мудро относились к любым формам проявления наказания. И никогда не связывали это с Богом, как источником любви. Знаете, что удивительное я получил, когда работал с этим материалом? Бог не будет разбираться с тем, что выявляет наказание. Центральная нервная система. Бог не будет убирать и сами наказания, потому что это обратная сторона любого закона. Бог будет разбираться с источником наказания и будет разбираться с законностью появления наказания в жизни людей. И Бог разберется с тем, чтобы каждый человек мог иметь законное право выступать против наказания. Дай Бог, вы потом прослушаете этот материал и еще раз вникнете в это откровение. Потому что в целом оно формирует правильное отношение к тому, что происходит. Как с вашим телом, так и в вашей жизни. Вы знаете, мудрый посмотрит на свою жизнь, потом возьмет 28 главу Второзакония с 15 по 68 стих, читает и смотрит на свою жизнь. Читает и смотрит на свою жизнь. Оп! Нашел. Нашел то, что соответствует проклятию. Что делает мудрый, когда он это нашел? Он делает все, чтобы это устранить. Центральная нервная система говорит вам о боли с целью, чтобы что-то устранить. 28 глава Второзакония с 15 по 68 стих говорит о том, что надо устранять, а не о том, что нужно терпеть. Это выявленные наказания с целью их устранения, а не с целью их терпения. Вам нужно отнестись именно с этой, с такой позиции. Тогда, возможно, возникает вопрос, можно ли рассматривать проклятие как наказание? Послушайте сейчас внимательно, не торопитесь. Писание говорит, что наказание за грех не проклятие, а что? Смерть. Следовательно, правильно понимать в свете 28 главы Второзакония, что проклятие, о котором так часто говорят верующие, это инструмент реализации. То есть наказание реализует смерть через проклятие. Давайте еще раз объясню. Если в жизнь человека пришло наказание, то оно в первую очередь посредством чего-то действует. Какая цель наказания? Смерть. Но посредством чего она реализуется? Проклятие. В чем может выражаться проклятие? А неважно в чем. Насморк – это проклятие. Кашель – это проклятие. Я имею в виду инфекционный. целом, задача которого какая? Смерть. Потому проклятие – это инструмент реализации наказания, так как цель наказания – смерть. Я верю, что оно по ходу выстроится у вас. Второзаконие, 28 глава, 45 стих написано: «И придут на тебя все проклятия сии». Какие проклятия? «И будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен». Но проклятия пришли после того, как пришло наказание. Бог сказал Адаму: «Доколе не возвратися в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратися». Проклятие – это разрушительная духовная сила, цель которой – реализовать наказание, смерть всего живого и разрушение всего неодушевленного. Знаете, о чем в целом это все говорит? Это говорит о том, что любое наказание, которое хоть где-то в чем-то проявляется, на него нужно тут же отреагировать. Я говорю сейчас с вами как искупленными, как новыми творениями. Никогда не будьте спокойным в отношении того, чего вы искуплены. Всегда реагируйте на то, от чего вы искуплены. Поэтому к любому наказанию человеку нужно относиться в соответствии с тем, для чего он искуплен. Наказание убьет. Оно не преследует цели вас чему-то научить. Наказание никому ничего не научило. Потому что цель наказания какая? Смерть. Не научить. Да, Бог может воспользоваться ситуацией, когда человек допустил смерть, а это Иов, чтобы на примере того, что он допустил человек, научить его больше это не делать. Но Бог никогда не преследовал цель наказывать, чтобы убивать. Потому что, как сказал Давид, будут ли мертвые славить тебя? Какая слава от мертвого? Никакой. Бог никогда не преследовал смерть человека. Потому что Бог есть человеколюбивый. Но Писание говорит: наказание за грех – смерть. Потому наказание всегда преследовало одну цель, и никакой другой цели – смерть. Следовательно, подвергать кого-то наказанию – это сразу говорить о его смерти. Помните, если Бог что-то закрыл, потому если Бог наказал, забудьте. Если Бог сказал «наказан», это значит, что он уже мертвый. Дело времени. Если Бог сказал, что я открою, никто не закроет, и что я закрою, никто не откроет. И если Бог что-то связал, вопрос снят. Если вы это поймете, и поймете как откровение, то если вы говорите, что Бог кого-то наказал, то вести его к покаянию – это напрасная трата времени. Потому что если Бог это сделал, то на это точка, все, забудьте. Этого человека больше нет. Этого нет человека больше. Но наказание пришло на землю как следствие того, что человек допустил на землю того, кто наказан. Он стал соучастником в его делах. По одной статье пошли. По одной статье. Цель которой – смерть. И мы с вами подробно прошли все эти ступеньки, чтобы вы увидели, что преисподние места, как место содержания наказанных, не создавалось для человека, создавалось для сатаны и для его ангела. И когда человек принял на землю наказанного, он подвергся тому, чему подвергся наказанный. Но Бог не планировал наказание человека. Поэтому Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил выход человека. Заметьте, Бог не стал разбираться с наказанием. Бог стал разбираться с источником наказания. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Потому что если Бог будет отменять какие-либо формы наказаний, ему придется отменить закон электричества в его обратную сторону. То есть есть многие детали. Но его обратная сторона не цель, чтобы убивать. Не цель. Закон земного тяготения не преследует цель, чтобы люди разбивались, падая с крыши. Но как искушал Иисуса сатана? Прыгни. Ангелам же заповедано. Искуситель. Бог не утверждал закон земного тяготения, чтобы мы проверяли через него Бога. Любит он или не любит. Но сатана постоянно подталкивает верующих проверять Бога. О, Бог, если ты меня любишь, ты эту мою нужду восполнишь. Не восполнилось. Наверное, ты меня пока еще не любишь. Если вы применяете к слову «любовь» время, любит или не любит, вы невежды. Потому что любовь есть, она не бывает в прошедшем или в будущем времени. Любовь всегда есть. Ее невозможно отменить. Бог не станет вас любить, потому что Бог не перестал вас любить. Бог не может перестать любить, Он всегда любит. Он всегда есть любовь, потому что любовь никогда не перестанет. Это есть основание наших отношений с Богом, Его любовь. Причем основание, которое названо скалой, камнем краеугольным, Божья любовь, явлена в Его Сыне. Никогда не подвергайте ее сомнению. Но если вы до сих пор представляете наказание как от Бога, то вам очень легко представить сомнение в этом направлении. Наказания, они проявляются с целью выявления того, с чем надо разбираться, потому что вы искуплены от наказания. Потому сам термин наказания нужно еще внимательно изучить. И на следующей встрече мы продолжим с вами рассматривать некоторые истины, связанные с тем, которые в целом представят нам правильное отношение к наказанию. Если в моем теле что-то происходит, и я знаю, что я от этого искуплен, это говорит о том, что то, что проявляется, стало проявляться в моем теле, не является моим наследием. Это есть какое-то наказание, от которого я искуплен. И я имею законную власть противостать этому. О, вы знаете, какое сильное это откровение, которое говорит наказание мира нашего. Было, и есть, и будет на нем. И пусть мне кто, понимаете, если мне кто-то скажет, что мне нужно нести какие-то наказания, то тот, кто говорит, вообще ничего не знает ни о теле и ни крови. Потому и написано, что не рассуждая о теле и крови, они болеют. И те, кто не рассуждают, умирают. Потому что сатана сказал им, что они должны нести свое наказание, и убил их. Потому что не рассуждали ни о теле, ни о крови. Потому и принимали и тело, и кровь без веры. Богу угодить невозможно. И все, что не по вере, обернулось против них, потому что это грех. Вот почему хлебопреломление для многих становится опускаются неприятности. Потому что, принимая хлебопреломление, они держатся наказания. И это оборачивается против их судов. Это серьезные вещи. Но когда вы принимаете хлебопреломление с правильным положением перед Богом, с правильной верой, то праведность Божия просто накрывает вам Божьим присутствием. Это правильное положение. Хорошо, я не буду забегать вперед, но я все равно вам самое интересное не сказал. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за это откровение. Да, сегодня сложный материал сам по себе, и, возможно, надо его еще раз и еще раз прослушать. Но он не так сложный, как он выглядит. Потому что если вы хотя бы два раза прослушаете то, что мы сегодня говорили, и просто представите это, даже в том, как создано ваше тело, это мудрость Божия, явленная Богом, как дар. То вы увидите, что все наказания, с которыми вы сталкиваетесь, это есть еще результат того, что в свое время на землю принес сатана. Но слава Богу за Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как своих детей, чтобы мы были эффективными гражданами Твоего Царства, чтобы все то, что Ты приготовил, чтобы все, что Ты сделал доступным через Своего Сына, чтобы каждый из нас это имел каждый день, который Ты сотворил для радости нашей и веселья. Ты сотворил, чтобы каждый из нас мог жить на земле, как на небе, чтобы каждый из нас переживал Твою любовь, Твою заботу, чтобы эта любовь и чтобы эта забота были очевидны для всего мира, чтобы каждый из людей увидел Божью любовь и заботу в его детях во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою заботу, за Твою любовь. Благодарим Тебя за Твоего Сына. Благодарим Тебя за все, что Ты сделал и делаешь. Благодарим Тебя. И мы верим, что Иисус помазан. Мы верим, что Иисус поставлен Тобой, чтобы каждый из нас, живущий на этой земле, имел жизнь, имел с избытком, переживал все благословения во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус. И мы берем свое семя веры, Господь. Благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай. Поднимайся. Приходи в житницы. Приходи в кладовые. И да будет плод земли обилен и сочен. Сатана, мы связываем Тебя. И запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Мы принимаем свой небесный урожай. Мы принимаем Божье небесное обеспечение. Мы принимаем проявление Божьей любви, заботы о каждом из нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас в благословение для многих народов. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твою заботу и за Твою любовь. И Господь Иисус, я прошу Тебя, помоги каждому присутствующему получить откровение о теле и крови, чтобы каждый присутствующий увидел, что Ты взял на себя, и то, что Ты взял на себя, им не нужно нести на себе. Господь, помоги им это увидеть, принять и занять жесткую позицию, что они новое творение, и все старое в их жизни. Уже 2000 лет назад прошло. Теперь все новое. Все же от Бога. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за откровение, которым наполняется ихняя жизнь. А я разрушаю всякую твердыню тьмы. Я разрушаю всякое влияние невежества на их ум во имя Иисуса. Я высвобождаю от влияния тьмы во имя Иисуса. Господь, я благодарен Тебе за то, что Дух Господень действует в их жизни. Снимаем всякое бремя и всякое ярмо во имя Иисуса. И я запрещаю Тебе, Сатана, расхищать их жизнь, расхищать их семьи, расхищать их имущество во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за этот благословенный день и за ту радость, которую Ты наполняешь их дух, и они не останутся прежними, принимая свою свободу в Сыне Божьем. Кого Сын Божий освободил, тот истинно свободный. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за все, что Ты сделал и делаешь, за все, чему Ты научил и учишь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас эффективными подданными Твоего Царства. Во имя Иисуса. Аминь.